Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Первая песня Шримад Бхагаватам была, вторая, текст 12. Божественность и божественное служение.
Тачрадатранамудайо янна вайрагья юктая пашьянтятмани чатманам бхактя шрута грихитая. Тат те шрадхана пытливые, муная мудрецы, гьяна знанием, вайрагья непривязанностью, юктая вооруженные, пашьянти видит. Атмани, внутри себя, ча, и атманам, параматма, бхактия, в преданном служении, шрута, веды, грехитая,
правильно воспринятые.
Перевод стиха. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. Комментарий Шрила Прабхупады. Абсолютную истину можно полностью осознать с помощью преданного служения Господу Васудеве, Личности Бога, полному проявлению абсолютной истины. Брахман представляет собой излучение его трансцендентного тела, а параматма — его частичное проявление. Таким образом, осознание абсолютной истины как брахман или параматма является лишь частичным осознанием. Существует 4 различных типа людей: карми, гьяни, йоги и преданные. Карми — это материалисты, а остальные 3 типа людей — трансценденталисты. Трансценденталисты первого класса — это преданные, которые осознали Верховную Личность. Трансценденталисты второго класса — это те, кто частично осознал полную часть Абсолютной Личности. К трансценденталистам же третьего класса относятся те, кто только-только начал осознавать Духовную Сущность Абсолютной Личности. Как утверждается в Бхагавад-гите и других ведических писаниях, Верховную Личность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что преданное служение дает знания и приводит к отречению от материальных привязанностей, так как осознанием брахмана и параматмы, несовершенное осознание Абсолютной Истины, то и пути осознания брахмана и параматмы, то есть гьяна и йога, несовершенные способы осознания Абсолютной Истины. Преданное служение, опирающееся на полное знание в сочетании с отречением от материальных привязанностей и подкрепленное слушанием Веданта Шрути, единственный совершенный метод, с помощью которого серьезный пытливый ученик может понять, познать Абсолютную Истину. Таким образом, преданное служение не предназначено для трансценденталистов, не отличающихся большим разумом. Существует 3 класса преданных: первый, второй, третий. Преданных третьего класса — неофитов, не обладающих знанием и не свободных от материальных привязанностей, которых привлекает предварительный процесс поклонения образу Господа в храме, называют преданными материалистами. Они больше заинтересованы в материальной выгоде, чем в трансцендентном благе. Поэтому с уровня материального преданного служения необходимо подняться на уровень преданного второго класса. Преданный второго класса способен различать четыре категории в сфере преданного служения. Личность Бога, Его преданных, невежественных людей и людей, враждебно относящихся к преданному служению. Чтобы стать достойным познания абсолютной истины, человек должен подняться, по крайней мере, до уровня преданного второго класса. Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников — Бхагават. Первый Бхагавата — это личность, авторитетный преданный, а второй — Бхагаватам — послание Бога. Поэтому за наставлениями и в преданном служении преданному третьего класса нужно обратиться к авторитетному преданному. Такой авторитетный преданный — не профессионал, который зарабатывает себе на жизнь с помощью Бхагаватам. Такой преданный, подобно сути Госвами, должен быть представителем Шукадевы Госвами и проповедовать культ преданного служения на благо всех людей. У преданного неофита практически отсутствует склонность слушать авторитетов. Он слушает профессионалов, делает это на показ ради того, чтобы удовлетворить свои чувства. Такого рода слушание и чтение дискредитировали весь процесс. Вот почему этого нужно очень тщательно избегать. Священные послания Бога, переданные в Бхагавад-гите Шриман Бхагаватам, несомненно трансцендентные. Но даже несмотря на это, такие трансцендентные повествования нельзя слушать в изложении профессионала, ибо он отравляет их подобно змее, отравляющей молоко лишь одним прикосновением языка. Итак, чтобы прогрессировать, искренне преданный должен быть готов слушать ведическую литературу, Упанишады, Веданту и другие писания, переданные Госвами, авторитетами прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрессировать. Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой на пути преданного служения. Поэтому показное преданное служение, не основывающееся на авторитетных принципах Шрути, Смрити, Пуран и Панча Ратры, да, должно быть немедленно отвергнуто. Преданный, не признающий авторитет Писаний, не должен считаться чистым преданным. Усвоив сущность ведических Писаний, человек сможет постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект Личности Бога. Это называется самадхи. Серьезный пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием, отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. Божественность и божественное служение. Песня 1 глава, 2 текст 12. Здесь основная мысль заключается в том, что преданное служение должно быть авторитетным процессом. Не просто по наитию нашего ума и чувств или воображения. Не основывается на наших видениях или снах, или других ощущениях. Хотя это также может быть стимулом для того, чтобы заинтересоваться преданным служением, какие-то внутренние переживания. Я думаю, что они будут сопровождать наш процесс постоянно, какие-то внутренние переживания, представления, реализации также. Но это не является основой для продвижения в бхакти. Основа для продвижения в бхакти является, здесь говорится, писание, данные предыдущими ачарьями, их опыт. Как, например, есть Бхагавад-гита, это то, что слушал Арджуна, и видел перед собой непосредственно Бога и вселенскую форму, задался необходимые вопросы. И теперь это послание передается из поколения в поколение по цепи ученической преемственности. с комментариями ачарьев, которые шли тем же путем, что Арджуна. Так же, точно так же. Они следили, чтобы знание осталось авторитетным, непосредственно как бы услышанным. Даже непосредственно услышать это от Бога. Как? По цепи ученической преемственности. С голосом духовного учителя мы должны услышать голос сверх души. В этом смысле. Иначе это не является преемственностью. Профессионал не может таким образом передать послание. Там другие интересы, другой внутренний смысл в его словах. Даже когда он читает Писание, там нет духовного смысла. Почему? Здесь говорится, это можно сделать на показ. Это определенная демонстрация знания. Здесь есть какие-то знания, сюжеты интересные, какие-то выводы поучительные. И таким образом человек, который декламирует как профессионал, это делает с чувством превосходства. В этом большое различие. Мы видим, что на самом деле все люди в материальном мире управляют чувством превосходства. Именно это является основным их настроением и передачей знаний. Они не являются преданными Кришне или преданными духовному учителю. Они не делают это как служение своему духовному учителю или Кришне. Они это делают именно из чувства превосходства. Учитель в школе не является преданным. В институтах преподаватели, они знают свой предмет прекрасно, но не являются преданными. Они, единственный стимул для них это чувство превосходства. Но если не будет этого чувства превосходства, как они будут учить? На что они будут опираться? Подумайте сами. Оно необходимо. Если там нет сознания Кришны, если там нет преемственности, то единственная опора и основа их преподавания, обучения — это чувство собственного превосходства. Они пытаются именно вдалбливать это знание, как часто говорят. Внедрять это знание. Не вдохновлять, а внедрять именно. Мы часто видим, что ученики, студенты, они с большой скукой идут на занятия, опять тот предмет или этот предмет, опять это нужно учить, опять нас заставляют, ну, конечно, нужно для получения диплома, но они не проявляют энтузиазма к этому. Учителя это делают с чувством превосходства, что вы невежды, вы должны слушать меня, потому что я знаю предмет. Как-то раз мы в школе задали вопрос о русском языке учителю географии. Мы боялись учительницы русского языка. Но учительница географии была добрее. Мы просто решили спросить перед началом русского языка, задать вопрос учительнице по географии. Она сказала, ну я не знаю так хорошо русский язык, я же только преподаю географию. И мы выяснили, что каждый преподаватель знает хорошо свой предмет, но абсолютно может не знать другой предмет. Но от нас требуют знания всех предметов. Мы думали, это неправильно, несправедливо. И при этом они чувство превосходства испытывают на каждом уроке. Они говорят, что вы невежды. А мы знаем все предметы фактически. Мы знаем больше, чем каждый из них в отдельности. Но у них есть старшинство, у них есть положение, у них есть чувство превосходства, и они создают иллюзию как бы учености. Нет, это показуха здесь говорится, это на показ делается, чувство превосходства. Также профессиональный интерес — это их работа. Знания никогда не передаются с профессиональным интересом. Это невозможно. Нет такой профессии учителя. Нет такой профессии. Учитель — это взаимоотношения. Это прежде всего тот, у кого вы хотите получать знания. Почему вы хотите? Потому что он не имеет чувства превосходства. Он имеет мудрость, он имеет преданность своему духовному учителю. Только так человек может захотеть учиться. Либо есть другой момент. Они вдохновляют ваше ложное эго. И вы тоже хотите учиться. Из группы учеников не выбирают наиболее способных, говорят, вот ты очень способен, ты лучше других, ты лучший. Это вдохновляет и вот это чувство превосходства учиться дальше. Все это основано преемственно на чувстве ложного превосходства. Называется неавторитетный процесс, отвергается здесь. Нужно следовать авторитетному процессу. Не чувство превосходства, но исключительно бхакти. Не знаю, пытливый ученик. А что такое? Тут слово используется шрадхава, шрадатхана, шрадатхана. Но шрадха — это вера. Пытливость, любознательность. То есть, когда человек пытается понять все до деталей, тоже основано на вере. Такова природа веры. Но если я скажу, я верю в Бога, но мне эти книги не интересны о Боге. Как это сочетать вообще? Это преданный, говорится, низшей категории. Он принимает божество, но он не интересуется знанием. Его вера не настолько сильна, чтобы заинтересоваться подробно. Кто такой Бог? Кто такой я? Означает, что у него есть свои материальные стереотипы об этом. Как часто люди думают, зачем Богу служить, или разве ему что-то нужно? Это преданные низшего уровня, они уже верят в Бога. Но у них есть свои материальные представления. Если Бог такой великий, если Он богатый, если Он, как вы говорите, выше всех, то Он же ни в чем не нуждается, зачем же ему наше служение? И наша любовь Ему зачем тоже? Он же самодостаточный. Это преданные низшие категории. Их, у них накладываются чисто материальные представления на Бога. Они отделяют себя от Бога. Он там совершенный, и мы ему не нужны. Это что означает? Что я сам займусь своими делами, пусть он не вмешивается в мои дела. У нас разные интересы. Хотя и он верит в Бога, интересы разные. Индивидуалист, преданный индивидуалист. Хотя он верит, но эта вера не соединяет его еще с Богом, а разъединяет все-таки, тем не менее. Это интересный момент, правда же? Он верит в Бога, в то же время не интересуется так, чтобы приблизиться к этому знанию. Вот такая вера существует. Но он, тем не менее, может идти в храм поклоняться. Почему же? Если Бог его не интересует, почему к нему обращается? А он думает, пусть исполнит мои желания. Это все, что я от него хочу. Я не вмешиваюсь в его бытие, я просто прошу. Мне не важно знать, кто он, но если он есть, пусть выполнит мое желание. У меня беда здесь. Кто мне что может? Помоги мне. И он даже со слезами на глазах может молиться. Но это не искренне молитва. Это просто желание как-то выжить в этом материальном мире. И Богу такие молитвы не приносят удовлетворения, говорится. А он может исполнять такие желания, но это не приносит ему удовлетворения. То есть такой человек не получает признания Бога. И поэтому он неустойчив. Да, если он молится Богу и какие-то что-то получает от этого какую-то пользу, он может забыть потом об этом. Или сменить веру, или стать атеистом. Ну как это в обществе? Так и случается. То верующий, то атеист, то верующий, то атеист. Сегодня верующий, завтра атеист. Это каждый день может меняться в настроении этого человека. Он не имеет признания личных отношений. Признание – это своего рода как брак. Возможно, вы сегодня ругаетесь, завтра миритесь, но брак сохраняет ваши отношения. Вы стабильны, вы устойчивы. Что-то сродни этому. То есть авторитетно, то есть узаконенное отношение, так скажем еще. То есть закрепленные, цементированные отношения. Это очень важно, потому что в жизни будет много плохих и хороших вещей, мы переживем. Если не будет этой связи прочной, мы будем неустойчивы. Будем то верить в Бога, то забывать о Нем. То верить в Бога, то забывать о Нем. Почему? Материальные желания разъединяют нас с Ним. Мы не признаны по этой причине, неустойчивы. И Бог остается для нас вечной какой-то непознанной тайной загадкой, невозможностью какой-то. Даже обладая верой. Прабхупада говорит, нужно подняться выше с этого уровня обязательно. Этот уровень не гарантирует нам никакого прогресса. Этот уровень гарантирует нам падение всегда, срывы, неудачи в жизни. То есть преданный низшего класса, обладающий такой слабой верой и слабым стремлением, он должен стать шрадхаван, то есть наполненный верой или интересом, стремлением к личности Бога. Итак, если мы обладаем какой-то верой, то это надо выразиться в интересе. Гьяни — это тот, кто интересуется. Гьяни будет изучать каждое слово в Бхагаватам. Есть люди, которые каждое слово в Бхагаватам изучают, санскрит. И так его рассмотрят, так, в таких сочетаниях, и там они столько всего познают. Иногда они забывают о Боге тоже, потому что гьяна имеет тоже свой недостаток. Видите, гьяна тоже несовершенна. Можно слишком увлечься этими смыслами, значениями слов и комбинациями, выжимать различные смыслы, испытывать этому удовольствие и забыть о Боге даже. И карми, гьяни, йоги, бхакти, четыре категории людей здесь пропадают в комментарии. Они почти все трансценденталисты, кроме карми. Карми не являются трансценденталистами, они материалисты. Это великие деятели, великие также какие-то общественные деятели, политики, это могут быть деятели культуры, искусства, ученые. К этой категории сейчас относится практически весь цвет нашей планеты. Управляющий класс также, ученые, ведущие, лидеры. Это все категория карми. Их гьяна и йога, и преданность, все, что есть в человеке тоже, они служат материальным выгоде и процветанию. На службу поставлены материальные выгоды, поэтому их карми называют. Это прообраз осла, но не думайте, нет, это просто символ глупости. Человек работает бездумно, ради материального процветания, без всякого высшего смысла, но они могут быть очень образованы в своем роде, великими карми могут быть. Очень много есть великих таких людей, которые могут реформы огромные тут проводить, улучшать что-то в этом мире, добиваться даже успеха, вести за собой массу людей, последователей иметь, потому что они обещают, что в итоге мы получим благо материальное. Люди присоединяются к этому. Все уже к этому присоединяются. Даже видя в них недостатки, что их обещания не исполняются толком, они могут обманывать людей, но все равно они, люди продолжают им служить в надежде, что все-таки что-то получится. Настолько сильна это желание материальной выгоды, что даже когда их обманывают не один раз, а постоянно, люди продолжают, потому что символ осла. Карми — это символ осла. Вот хотя у них есть и знания, и наука, и они могут быть великими, иметь последовательство, общество, информации, тем не менее, они обманывают друг друга и продолжают в этом духе. То есть это глупость, конечно же. Великая глупость, так скажем. Поэтому они не думайте, что они такие примитивные люди. Они не примитивные люди, они в своем роде очень образованы. Но скорее, если честно сказать, они жестокие в этом. Как бы проблема в обществе. Очень много преступлений совершают в мире карми. Гьяни никогда не совершает преступления. Это его отличие. Он никогда ради выгоды ничего дурного не сделает. У него нет чувства выгоды такого. Он разочаровался в этом. Много раз уже он обманывал и обманывался. Он, может быть, много жизни провел в этом духе. Поклонялся Богу ради материальной выгоды. И, наконец, он заинтересовался, что ж такое жизнь вообще. При всех наших попытках я так и не понял. При всех попытках быть счастливым я так и не понял, как же быть счастливым, что же это за жизнь такая. Начинает размышлять, становится гьяни и трансценденталистом. То есть уже он лишается желания материальной выгоды. Он не совершает греха и преступлений. Это трансценденталист. Человек, который не совершает греха, это трансценденталист. Все священные писания призывают людей не совершать греха, стать трансценденталистами, то есть с уровня низшей категории веры, подняться на более высокий уровень веры, где мы можем жить на духовной платформе, уже действовать. И там эта вера, она становится уже научной, не такая вера. Может быть, может не быть. Сегодня уверен, завтра не уверен. Вера становится твердая. Если мы получаем самбанда гьяну, наша вера, шрадха, становится твердой. Авторитетной. Надежной. Как вы иногда чувствуете отношения с каким-то человеком? Думаете, вот это надежный человек, правда? Вы чувствуете это, просто знаете сами. Вот это состояние называется вера. И бывает, что вы общаетесь с человеком, но он ненадежный, вы чувствуете себя плохо. Вы расстраиваетесь, думаете, как жить дальше. Ненадежно все. Вы расстроены, вы встревожены. И вот когда человек становится гьяни, обретает знания, он становится таким утвержденным внутри, радостным, стабильным, устойчивым. Его сознание твердое. Очень важно обрести эту твердую веру. Но как? Изучать Писание, здесь говорится. Самбанда, гьяна, мы должны обрести знания. Вера без знания не может быть твердой. Все, собственно, наши трудности в жизни только потому, что у нас нет достаточно знаний. Как Прабхупада говорит, главный диагноз в чем? Страдания людей. Скудный запас знаний. Поговорите с учеными, скудный запас знаний. Конечно, они это скудный запас знаний очень подробно описывают книгами, томами и все. Это очень может быть детально и тщательно как бы исследовано. Небольшая как бы область, как под микроскопом взять траву, и вы увидите там, о, там целый мир отношений клеточных там систем и все такое, и так всего много описывать можно. Но это всего лишь травинку вы смотрите, вы не видите ничего другого. Скудный запас знаний. И они представляют как нечто великое. Ради этих удобств, это и есть скудный запас знаний, ради удобств человек живет, это самый скудный запас знаний. Немножко денег, чтобы можно было пищу купить, одежду. Не так много денег требуется на это. Дом какой-то, жилище. И потом это все совершенствовать. Вопрос, как можно совершенствовать? Еду или жилье? Как это можно? Или сон? Невозможно. Сон сам по себе вы не можете усовершенствовать. В принципе, еды сам по себе его невозможно усовершенствовать. Совокупление невозможно усовершенствовать тоже. И оборон нельзя усовершенствовать. Сам принцип остается всегда постоянным, нельзя его. Но можно создать окружение этому всему совершенству. Например, посуду, из которой вы едите или готовите, можно совершенствовать бесконечно. Материалы новые какие-то, дизайны новые какие-то. Если в магазин зайти, вы идете тысячи по всему миру, вы найдете безграничное множество форм посуды. Мы не говорим, что это плохо, но это увлечение, определенное увлечение, чрезмерное увлечение. В ведической культуре, ну, в всяком случае, люди следующей ведической культуры, они едят с листьев банан. Вместо ложки могут использовать руку или тоже лист банана так сворачивается. Это экологично. И мыть посуду не нужно. И по чистоте приравнивается к золотой посуде. То есть очень хорошо. Мы когда-нибудь сделаем это тоже с вами здесь. Когда бананы будем выращивать, климат изменится. Из листьев делают посуду. То есть очень практичное такое мышление, знаете. Никто не думает, что нужно есть из золотой посуды. Не нужно это слишком культивировать. Потому что сам принцип еды, Прабхупада сказал, вы с ладони можете съесть что-то вкусное, или из золотой посуды, но вкус этой пищи не изменится, он не станет лучше. Это лишь для чувства превосходства человек делает. Я ем с золотой посуды, а он ест с другой посуды, с ладони. Я цивилизованный человек. Это лишь чувство превосходства, это дает им возможность быть учителями в обществе. Если кто-то ест с золотой посуды, носит норковые шубы, он автоматически становится авторитетом для кого-то. Вот это карми называется, вот это глупость. Итак, Яни смотрит на этот мир как на комбинацию материальных элементов. Камень — комбинация материальных элементов. Золото — это тоже комбинация материальных элементов. Ничего здесь нет ценного. Это взгляд Яни. Естественно, он лишается жадности, он освобождается от жестокости и зависти. Путем просто обретения такого знания. Поэтому Прабхупада говорит, диагноз главный – скудный запас знания. Чтобы подняться на платформу второго класса преданного, необходимо обрести твердые знания. Это не так просто, потому что ум на самом деле он упрям, хитер, изворотлив. Он все подгоняет под свою концепцию. Что бы вы ни услышали, ум будет подгонять под свою концепцию. Одному человеку я проповедовал Бхагавадгиту, философию. В конце 80-х годов. Учение Ленина тогда люди хорошо знали, изучали в институтах, в библиотеках, были труды Ленина. Это был как раз такой человек, который знал хорошо труды Ленина. Я ему Бхагавадгиту проповедовал. Он в конце сказал, все, что вы говорите, есть у Ленина. Все, что вы говорите, абсолютно все эти идеи есть у Владимира Ильича Ленина. Мы просто до конца еще не понимаем. Дайте мне Бхагавадгиту, я почитаю, чтобы лучше понять Ленина. Люди ум подгоняет под те концепции, которые он уже усвоил, принял как бы. Очень трудно оторвать ум от этих собственных представлений. Если вы просто эзотерику будете читать те книги и подгонять под эзотерический смысл какой-то, если вы просто гьяни, философы будете все подгонять, превращать в философию, в энергетические какие-то термины, все это переводить. А как же правильно? Здесь говорится, правильно, высшая точка зрения, наилучшая, это бхакти. Личностная концепция есть. Бхагаван, Параматма и Брахман. Что же из них полный, абсолютно истинный является? Личность Бога, Бхагаван, говорится. Это утверждается в Шримад Бхагавата. Что есть аспекты абсолютной истины, а есть как бы Бхагаван Сваям, непосредственный источник всего этого. И он является личностью. Это преданный второго класса должен хорошо понимать. Что личность означает, у него есть свои индивидуальные качества. У него есть свой характер. У него есть свои желания и мнения. Люди говорят, как это Бог может иметь какие-то мнения? Бог, он же не земной, не человек. У него нет вот этой способности думать как-то, вот как мы думаем. Или говорить, он никогда не разговаривает, не так ли? Чтобы говорить о Боге, нужен кто-то. Бог сам не разговаривает. Ему не нужна эта способность. Он настолько совершенный, что он уже не думать, не говорить не может. Почему-то ты не так думаешь, что он какой-то брахман, какая-то энергия именно. О нем в таком контексте понимают, что он не разговаривает. Но личность означает, что он имеет не просто разговаривать, а имеет свое мнение еще. В Гите он часто говорит Арджуне что-то, а потом говорит, таково мое мнение. Есть мудхи. Есть низшие среди людей. Он говорит, мое мнение таково, он оценивает людей. Есть низшие из людей, есть лучшие из людей, есть люди с скудным знанием, есть гьяни, великие знания. Откуда эти определения у нас? Мы что же так оцениваем, не так ли? Потому что мы личность, и личность она дает оценки. Вот почему оценки происходят. И оказывается, у Кришны тоже есть свое представление об этом, тоже свои оценки. И что он личность? Он говорит, нет, ниргуна, когда вы растворяетесь в Боге, там оценок никаких нет, все едино. Нет разницы между глупцом и ученым. Правильно. С одной точки зрения верно, потому что это временные различия. Сегодня мы глупец в этой жизни, а в следующей жизни можем стать ученым. Стоит ли этому значение придавать большое? Нет, 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 не стоит. Но истина определяется не так, а по отношению к Богу. Даже если вы растворились в Брахмане, в его энергии, по отношению к Богу, вы не так разумны. По отношению к людям, да, вы достигли состояния ниргуна. Вы растворились в единстве выше этого материального разнообразия, которое временно и иллюзорно. Но с точки зрения Бога вы не достигли совершенства. Растворившись в Брахмане. Много-много жизней растворившись в Брахмане и снова возвращаясь в материальный мир, наконец он начинает становиться преданным, говорит Субхава Вилити. Бахунам джанманам анте гьянаван мам прападете. Гьянаван. Гьянаван – это тот самый гьяни, который достигает Брахмана. Но через много жизней, смертей, вот таких достижений, он начинает думать о преданном служении. Васудева сарвама ти самахатм сдурлава. Он понимает, что Васудева – источник всего, личность. Но много-много рождений и смертей нужно, чтобы понять, какой ум, смотрите. Какой сильный человеческий ум. Как человек привязан к своим концепциям. И когда он отрекается от этих концепций, только в присутствии страданий. Все. И то с болью. И то с большим разочарованием. Что он оказался неправ. Он не радуется этому. Страдания вынуждают его отказаться от этой концепции, он сокрушен. Мудха, говорится, поэтому. Глупый. У него отбирают дурную вещь, он плачет. Не различает, не понимает, что хорошо, что плохо. И так, когда страданий становится больше, 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 человек говорит, ну все, пропади проводом, не хочу ничего, заберите все мои концепции, все мои привязанности. В отчаянии это заявляет, это отречение называется. И он думает, что это отречение. Он думает, видите, ум какой интересный, он обманывает основу, это не отречение. Это внешнее отречение. Так же, как вора ловят, с мешком денег он убегает из банка. И его настигает полиция, он бросает мешок под ноги. Полиция говорит, а не нужно больше всего, заберите об этом. Отрекаюсь. Они тебе не принадлежали, что ты, а чего ты отрекаешься? И он при этом сожалеет, что приходится так отрекаться, что он попал в такое положение, понимаете? Он печалится после этого еще. Потому когда ум разоблачается, он продолжает вести себя как мошенник еще какое-то время. И что же делать с ним, говорится? Направить на служение лотосным стопам Кришны. Вот где его прибежище. Вот где он проявляет свою истинную природу. Чистую природу. Он начинает думать, как бескорыстно служить. Строить планы. Это великое состояние ума. Васудева сарвамати самагатма судурлапа. Очень редко встречается такая душа. Это Кришна, говорит Бхагавадгите. Но есть много великих, но вот такая очень редко. Судурлапа крайне редко. Это особое что-то. Кто начинает думать о преданном служении уже как таковом. Не о своем отречении, не о своей исключительности, не о своих ошибках, не о своих достоинствах, ни о чем. Этому он больше не думает. Это ум думает, он заставляет его думать. Бесполезные мысли. О своей судьбе человек думает. Стоит ли человеку, осужденному пожизненно в тюрьме думать о своей судьбе? Какой смысл? Ему придется сидеть, да и все. О судьбе уже можно не думать. С этой судьбой все уже решено. Как только мы получили рождение, думать не о чем. Не о чем, потому что все уже предопределено. Есть только одно. Как выбраться отсюда? Что нужно делать? Об этом нужно думать. Как служить Кришне? И все. Это то, о чем ум должен думать. Но это трудная задача, потому что он не понимает Бога как личность. Вера его неустойчива. Здесь говорится об этом. Нужно иметь пытливость, любознательность. Ученик должен быть таким. И, конечно, когда рождается великая душа, она с самого начала проявляет необычные признаки. Мы даем с вами обеты. Многие уже дали обеты. 16 кругов, 4 принципа дали эти обеты многие. Многие стремятся к этому, что дать такие обеты, готовятся. Готовятся, сейчас практикуют, чтобы набрать какую-то духовную силу и знание, чтобы не нарушать потом этих заповедей. Нам нужна подготовка серьезная очень. Минимум несколько лет серьезной подготовки, ежедневной. А мы можем дать посвящение 5-летнему ребенку? Сказать, вот обеты дай и получай мантру. Он скажет, да, обещаю. Ему и не трудно, собственно, 5 лет. 4 принципа. Может быть, не так просто мантру повторять, но один день он может выдержать, я думаю. На один день посвящения ему хватит. Он может вдохновиться, что вот сегодня я готов, и завтра он уже не понимает, что будет завтра. И тем более не понимает, что будет, когда ему будет 20 лет. Что изменить свой ум и желание, и он не знает об этом ничего. Может ли ребенок давать такие обеты? Мы не инициируем в 5-летнем возрасте. И даже в 15 лет мы очень осторожны, и в 18 лет мы осторожны еще. Самое надежное, когда вам 99 лет с половиной, можно подумать. Там уже никто не нарушит, даже если захочет. Но Бхагаватам Сарасвати, поскольку день сегодня его явления, он дал обет в 5-летнем возрасте и следовал ему всю жизнь. Да. Это был необычный обет. Непонятный для Алматы, не совсем, но для Индии, если в Индии люди слышат об этом, они удивляются, они все потрясаются. Такой обет невозможно обычному человеку выполнить. У детей есть лакомство, так ведь? Могут ли они отказаться от лакомства? Они могут отказаться от всего обеда, чтобы поесть лакомство. Но не наоборот. Если им даже целый обед предложат вместо лакомства, кусочка, они не откажутся от лакомства. Это дети. Они очень привязаны к этим, что у них язык самое сильное чувство. Сладости любят есть. Вся их как бы пхава, наслаждение в язык уходит. И игры. Ну, вот что-то они едят и бегают постоянно. Едят и бегают. Едят и бегают. Все, что они едят. Потому что еще другие части не развиты как бы. А вот эти уже развиты. И вся их жизнь в этом протекает. И в Индии самое большое лакомство для ребенка из фруктов – это манго. Все ждут сезона манго. Один аромат манго сводит с ума. Когда уже деревья начинают цвести, вот эти созревать манго, один аромат чего стоит. Здесь мы не привыкли слишком к манго. Здесь у нас апорт, яблоки свои, что-то еще у каждого есть, свои какие-то вкусы или персики. И Бхагаватам Сарасвати, он родился у великого преданного, у великого духовного учителя Бхактивинода Тхакура, он является, собственно, основой нашей философии, его книги. На это он и предсказал, что это распространится знание по всему миру, и люди будут воспевать святые имена Кришны повсюду, в каждом городе и деревне. И он сказал, какие страны в этом преуспеют первые. Он предсказал все это раньше. Первая Россия, он сказал. Потом Пруссия, Германия. Кстати, в Германию меня приглашают в следующем году. Целый тур уже организовали. Там очень много русских, русскоязычных. Выясняется, больше, чем немцев. Преданных сейчас огромное количество. И настолько много русских приезжает, что немцы начали интересоваться, что же такое Хари Кришна. Кругом русские танки. Они так называют русских проповедников. Русские танки. Там, в Германии. Русские танки идут, они говорят. Немножко с осторожностью, со страхом, но они знают, что от русских танков нет спасения. Если русские танки идут, то все. Их там 11 миллионов только по всей Германии. Может больше. 12 примерно. Шачинанда Махарадж говорит, что очень много русскоязычных людей. И они проявляют сильный интерес к знанию Кришны, живя в Германии именно. И сейчас там активность не проявляют и так далее. Вот Германия тоже начинает, как и Бхактивинода Тхакура по предсказаниям. В России вообще непонятно, что делается. Все, так вверх дном перевернули уже преданные. Сейчас уже правительство говорит, знаете о чем? Последняя информация. Вчера узнал. Один из очень известных политических деятелей, к нему прислушиваются всегда, что он говорит. Он говорит, нам нужен надконфессиональный Бог. Только так мы сможем управлять государством. Надконфессиональный Бог, не религия, а единый Бог нам нужен. Это сказал один из политиков серьезно. Буквально на днях. Это заявление, оно опубликовано. И он там подробно объяснил, что он имеет в виду. Когда православие предложили руководить духовной страной, они сказали, мы не можем такую ответственность взять. Они сами лично сказали, что это невозможно. Мы не можем взять такую ответственность за всю страну. То есть вести вот всю страну мы не можем. Поэтому они стали думать по-другому. То есть религия никакая сейчас не имеет авторитета абсолютного. Кто там мусульман, кто-то христианин, вы не избежите этого. Люди разные религии принимают. Как же руководить обществом? Всегда будут какие-то притеснения, что ли? Сколько можно? Какой выход из этого? Как жить в мире? И вот Бхактивинода предсказал вот этот ход, что Россия первая примет одного Бога. Образуется какая-то новая религия. И все будут воспевать святые имена. И о чем думал Бхактивинода Тхакур, видя, что происходит в Индии, упадок духовной культуры, ну, колония, английская колония, Индия, упадок. Чувство неполноценности, комплекс у индусов, что они не так развиты, они нищие, они отстающие, отстающая страна. Он молился о святом сыне. У него было много детей у Бхактивинода Тхакура. Но не такие дети, которые бы он хотел. Всех любил детей, но он ожидал что-то особое. Он молился в храме. И вот как он потом говорил, это он услышал Господь Кришну молитву и дал такого сына. Он был батистан сразу в этом. Джаганнатх Пури он родился. Там есть дорога, вот, по которой идет колесница Радхаятры, недалеко от храма. Если будете в Джаганнатх Пури, пройдите недалеко от храма, по левой стороне этой дороги. Храма Гундича. И там с левой стороны есть дом Бхактивинода Тхакура. Я родился Бхактивинода Сарасвати. В день Радхаятры он родился. Шли колесницы в это время. И колесница, как бывает, по воле Господа Джаганнатхи, застряла в том месте. Не сдвинулась ни с места. Ни веревками люди толкали, не могли сдвинуть колесницу. Бхактивинода Тхакур прямо напротив его дома вынес ребенка. И поскольку он был уважаемый, все знали его, все уважали Бхактивинода Тхакура, его пропустили колесницу, он подошел прямо к Господу Джаганнатхи и положил младенца, твое дитя, твое. Тебе молился, пусть будет такой ребенок, как вот я просил. И в это время с Господа Джаганнатхи упала гирлянда на ребенка. И с этой гирлянды он взял и понял этот знак. Ну, он с самого начала уже воспитывал его, как... Бхактивинода Сарасвати никогда не женился на Иштика Брамачари. Не думайте это, потому что неудача в жизни, знаете, бывает, что человек не может жениться, потому что никому не нужен. Не так. Не думайте, это не на Иштика Брамачари. На Иштика Брамачари означает решимость. Решимость. И вот этот пример из своего 5-летнего возраста, он ел манго. Сезон манго, дети без манго не могут там. Он ел манго с удовольствием. А Бхактивинода Тхакур воспитывал его в духе преданности, и он мимоходно просто спросил его, без давления. Ну, я надеюсь, ты предложил манго Кришне? И ушел. Он напомнил, что дети часто забывают предлагать, сказать, что-то вкусное, оп, рот, потом вспоминают, боже мой, я не предложил Кришне. Ну, для детей это простительно, нормально, в 5 лет не беспокойтесь. И Бхактивинода Тхакур напомнил ему, предлагать нужно. И прошел. И вот с этого момента он дал обет никогда в жизни к манго не прикасаться. И следовал ему всю жизнь. С 5-летнего возраста. Это был Бхактивинода Сарасвати. Вот это наишчика брамачари. Вот это решимость. Вот это сила слова и разума. Он уже таким родился. Как. Сам Махатма, Судур Лапа, редко такие люди встречаются. Вообще в мире. Иногда даже их просто нет, в принципе. В поле видения. В невидимых. Настолько редко. Так же, как золото, если пойдете искать в лесу, вы не увидите его. Нужно копать, 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 копать. Нужно столько исследований, столько усилий. Но оно где-то есть. И вот Бхагаватистан Сарасвати, он стал получать знания от отца. В конце концов, отец сказал, что он должен получить посвящение. Потому что без духовного учителя невозможен прогресс. Если даже вы великий человек, если вы даже Кришну во сне видели, неважно. Если даже вы посланы свыше, вы забудете здесь все. Под влиянием Майи вы все равно уснете. Она усыпит нашу бдительность. Нужен духовный учитель. Даже Кришна, когда приходит в этот мир, принимает духовного учителя. Поддерживает эту традицию. И так Бхагаватистан Сарасвати, и Бхактивинода Тхакур сказал, тут есть одна великая личность, святой человек. Гаура Кишор Дас Бабаджи. Никто не знает, кто это. Кто он. Много слухов ходит. Много дешевых поклонников также у него просят посвящения. Но он никого не принимает. Он не видит вокруг ни одной искренней души. Был очень строгий. К нему приходили очень богатые люди, Гаура Кишор Дас Бабаджи. Его слава была такая, что он разговаривал с Кришной, видел Кришну вообще. И вот эти слухи давали ему такой вот славу, известность. И некоторые богачи приходили, Бабаджи, я хочу быть вашим учеником, дайте мне посвящение. И Бабаджи говорил, хорошо, ты хочешь посвящение, переезжай сюда, под соседнее дерево, будешь жить со мной. Можешь построить шалаш из веток, и вот садись под дерево рядом и повторяй столько, сколько я повторяю кругов. Но они, как правило, уходили, больше не возвращались. Такие. Ну, такие были у него условия. Если бы нам такие условия представили в Алмате, мы бы тоже не могли бы это сделать. Гаура Кишор Дас Бабаджи не принимал учеников. Он считал, что он вообще не достоин принимать учеников, и более того, не видел, что кому-то на самом деле нужно сознание Кришны. Но чудеса вокруг него распространялись. И Бхактивинода Тхакур прекрасно понимал, кто такой Гаура Кишор Дас Бабаджи. Утаматикари может видеть другой утаматикари, никто больше. Позвал однажды Бимал Прасада, своего сына. Он еще не был тогда Бхактистан Сарасвати. Сарасвати — это уже ученый титул. Бхакти Сидханта — это могущество Бхакти, то есть в имени много смысла его. Позже это было. Бимал Прасад. И сказал, ты должен получить посвящение у Гаура Кишор Дас Бабаджи и больше ни у кого. Только у этой личности. Тогда твоя духовная жизнь будет надежной, стабильной. Вот эта связь тебе нужна. Ты обретешь то, что ты хочешь в сердце, получив посвящение от него. И сказал великий отец, Бхактистан Сарасвати уже знал санскрит в то время. Был очень ученым. Он был ведущим астрологом того времени. Видел будущее фактически. Он пришел к Гаура Кишор Дас Бабаджи и сказал, мой отец послал меня к вам, чтобы я получил посвящение. Дайте мне посвящение, пожалуйста, Бабаджи. Без гуру я не могу продвигаться. Гаура Кишор Дас Бабаджи посмотрел на него и сказал, а я не даю посвящение. Я вообще не гуру. Это ошибка какая-то. Я и читать-то не умею. И писать тоже. Буквы не знаю. Как ты будешь учиться у меня? Ты образованный человек. Нет, какая-то ошибка. Иди к отцу, скажи все. Странно подумал бы Бхактистан Сарасвати. Почему меня отец спрятал к нему? Он говорит, что он не гуру. Но он пришел, сказал Бхактивинода Тхакуру. Но он не принимает учеников. Он говорит, что он не квалифицирован. Он говорит, что ты сам уже как гуру. Бхактивинода Тхакур понимал, что имеет в виду Гаура Кишор Дас Бабаджи. Сказал, возвращайся обратно. Есть не получишь, пока не получишь посвящение Него. Кормить тебя не буду. Это означало правду. Тогда он подумал, что-то важное, раз отец говорит. Что-то я делаю не то. Что-то со мной не то. Он пришел, упал в ноги и сказал, Бабаджи, но без гуру все мои знания, это пустая рисовая шелуха. Это мне не поможет достичь освобождения, любви к Богу. Мне нужно это сокровище, которое в вашем сердце. Я хочу стать вашим слугой просто. Не знаю, не знаю. Какое сокровище? Ну хорошо, приходи завтра. Я спрошу у Кришны. Не знаю. Ну, пришел домой. Отец говорит, я тебя кормить не буду. Иди из дома и больше не возвращайся домой вообще. С двух сторон два утаматикари взяли за него, смотрите. Он был очень-очень великим человеком, но без посвящения это становится чувством превосходства. И от него потребовалось сразу полное предание с первого дня, до инициации еще. От нас не требуется. Мы в процессе, мы еще получаем посвящение, мы еще предаемся долго. Еще и думаем, еще и размышляем об этом. Но в этом случае это уникальный случай. Самахатма Судурлапа — редкие такие истории. Ну что, Бабаджи, вы спросили Кришну вчера? Он сидел четко, я забыл. Забыл. Приходи завтра. И в конце концов, когда Бхагаватам Сарасвати понял, что у него большие проблемы, он стал серьезным. Он подошел к Бабаджи, простите меня. Я просто атом, но ваша Владыка Стопа больше никто. Я ничтожный пылинка. Если не дадите посвящение моей жизни личного смысла, я утоплюсь в Ганге. Он сказал, это так серьезно. И баба же был так доволен, разулыбался, рассмеялся сразу. Иди, говорит, омойся в Ганге, топиться не нужно. И приходи сюда. Он умылся в Ганге, подошел к нему, и Георгий, что Бабаджи в ухо произнес ему мантру, секретную одну. Ее нельзя распространять. Только в институте прикладных духовных технологий. Ее знают. Это мантра Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Иди, повторяй, говорит, эту мантру. Если через полгода не увидишь Бога, возвращайся ко мне. Через полгода ты должен увидеть Бога. Но это великая личность. Нам чуть побольше потребуется времени. Может быть, не полгода. Ну, у кого как. В конце концов, от нашей решимости много зависит. Решимость Бхагаватам Сарасвати, решимость Друва Махараджи, или решимость Нарады Муни. Решимость — очень важный фактор. И вот Бхагаватам Сарасвати стал решительно воспевать святые имена. А потом взял обет повторить миллион. Не прерываясь, он повторял миллионы раз. Но жил на Адвипе и повторял, повторял, он стал отшельником, чтобы выполнить этот обет. И повторив миллион святых имен, он увидел Панчататву и стал бегать, как сумасшедший по Навадвипе, выкрикивая Гауранга, Нитянанда, здесь Нитянанда, здесь Гауранга. И потом гуру сказал ему, теперь ты должен принять на себя ответственность, распространять, проповедовать, что Гаргишу Дас Бабаджи был Бабаджи отшельником, но он всегда думал о проповеди. Он подумал, вот это тот самый человек, он сделает это, вот этот самый ученик, он должен проповедовать, и дал ему это наставление. Должен проповедовать по всей паре Даварше и думать о проповеди по всему миру. Он говорит, я? Так кто же я такой? Я просто один человек. Как я смогу это сделать? И Георгий Шот Баба Джи во сне сказал ему, ты не один. Я всегда с тобой. Мой Гуру Махарадж с тобой. Чайтанья Махапрабху с тобой. Святое имя Кришна с тобой. Ты не один. И когда он понял, что это так, что уполномочить вся парампара, преемственность, он стал Симха-гуру. Симха означает лев-гуру. Вот это настроение Прабхупады, когда он бьет невежество, разрубает негодяи, мошенники, ученые, дремучее невежество. Это дух Бхагаватам Сарасвати. Он разгромил всю майяваду в Индии, она заполнила всю Индию вторым майявада. Безличная концепция Бога, вы есть Бог все. Он был настолько непримиримым проповедником, что все майявади боятся его стали. Где бы он ни видел майявади, он сразу кричал на всю улицу. Ну-ка, иди сюда, бессовестный, бесстыдный майявади. Зачем ты обманываешь? Он кричал на всю улицу, и майявади перебегали на другую сторону и исчезали сразу. И у него уже было там много учеников, десятки тысяч учеников, деревнями к нему шли, он принимал учеников для проповеди. Йоги ученикам разбивают эту глупость Майявады. Он разбил ее в своих комментариях и лекциях. Майявади как огня боялись его. И ученики тоже проповедовали. Он говорит, если вы не можете одержать верх философски, этот ум Майявади изворотливый, берите башмак. Против башмака у них нет аргументов. Все едино, значит, этот башмак не существует, верно? Это моя иллюзия. Вот бейте этим несуществующим башмаком по несуществующей голове. И пусть он опровергнет это. И один ученик Байстан Сарасвати так и делал. Он смело выходил с Майявади спорить, хотя не мог их переспорить, башмаком доказывал. Бил по голове башмаком. И он говорит, что вы себе позволяете? А что вы кричите? Это майя, это иллюзия, этого нет. Башмака нет, меня нет, вас тоже нет. Что вы так беспокоитесь? Я буду жаловаться на духовному учителю, иди. Говорю, Махараш, ваши ученики себе много позволяют. У нас был философский диспут. Они проиграли спор и стали драться. Бить башмаками по голове. Я говорю, давайте ваши аргументы. Где ваши аргументы? Вот они себе такое позволяют. Весь танцев смотрел, говорит, улыбался, говорит, надо же, они все правильно делают. Вы не победите моих учеников, он сказал. Потому что башмак существует, и голова ваша существует. И все существует, разнообразие есть. Ваша философия надумана. Вы обманываете людей. В этом единстве все равно всегда будет разнообразие. И между Богом и душой всегда есть различия. Для чего? Для бхакти, для преданного служения. Вот в чем смысл этого всего. А вы отвергаете с этим бхакти самое святое, любовь к Богу. И ваша любовь направляется на вас, на ваше ложное эго, на эту показное не авторитетная преданность, написанного Бхагаватом. Оно не основано на писаниях, на Шримад-Бхагаватам, на Бхагавад-гите. Как вы читаете Бхагавад-гиту? Там буквально написано «Бхакти мама абиджана ти», то есть только через преданное служение можно познать меня, Кришна. Говорит, никак иначе. Почему все интерпретируете? Он разбивал их пух и прах просто. Они все извратили, и они погрузили мир в деградацию. Каждый теперь Бог, делай, что хочешь. Ни чести, ни совести не станет таким образом. Поэтому звали Лев Гуру. Его боялись Майявади. Однажды даже заказали убийство для него. На одной площади он должен был выступить, там было огромное количество людей, ждали его выступления, проповеди. И Батистан Сарасвати приехал туда, хотя предупредили, что там очень опасно, там какие-то реакционные силы против вас. И как только он появился на площади, полицейский подошел и сказал все ему, что мне предлагали большие деньги только что, чтобы я молчал, чтобы здесь не происходило на площади. Я, говорит, понимал, что они хотят против вас что-то затеять. Но я им сказал, что деньги им возьму, молчать не буду. Этого человека никогда не предам. Хотя, говорит, мы иногда такие вещи делаем в полиции. Но в этом случае я не смог. Он был великим астрологом также. Но затем отказался от этого. Когда его спрашивали, что будет в будущем, он говорит, ну, что Кришна захочет, то и будет. Думайте об этом. Положитесь на Кришну. И также он основал 64 матха в Индии. 64 храма построил. Гаудия матх мы знаем сейчас. Джаганнатха Пури очень красивый храм Гаудия матх. На Адвипе есть много матхов красивых. Также. Сейчас они раздробились уже. Сейчас в течение времени много изменилось. Во всех святых местах он установил великие храмы. Майстан Сарасвати. И мечтал о проповеди за пределами Индии. Он был первый, кто вел автомобили, самолеты для саньяси. Потому что в шастрах запрещается саньяси пользоваться автомобилями или самолетами, какой-то техникой передвижения. Максимум воловья упряжкой и пешком. От деревни к деревне саньяси путешествует. Он одевал смокинг, шляпу, когда шел на встречу с какими-то влиятельными англичанами. Тоже критиковали его. Саньяси, что себе позволяет. И на машинах ездит, и смокинги одевает, и в шляпах, и все такое. Но он сказал, я вас пришел научить, как все можно использовать в служении Кришне. Юкта вайрагья, настоящему отречению. Более того, саньяси запрещал пересекать океан. Но он сказал Прабхупаде, езжай в западные страны, прими саньясу, езжай в западные страны, проповедуй там. Я проповедую. Это был очень великий человек. Он понимал шастры так глубоко, вот эти авторитетные, что никто не мог его опровергнуть. Все эти костные убеждения были стерты, которые в уме происходят у человека, создаются. И ради проповеди, ради распространения духовного знания он пошел на многие компромиссы, но он сказал, это не компромисс, это юкта вайрагья. Если вы думаете о проповеди, вы можете ничего не бояться. Можете использовать деньги, использовать свои машины, использовать свои квартиры, использовать свои... все что угодно. Майя не коснется вас. Это высшее отречение, он сказал. Когда вы можете использовать и богатство, и власть, и все в служении Кришне. Это и есть сознание Кришны. Это не является добровольной нищетой преданное служение. И тогда Прабхупада сказал, что мы соединим богатство Америки с мудростью Индии, и в этом будет успех. Вот тут будет успех. И это научило Бачтан развивать, как нужно пользоваться деньгами, богатством. Вот такой был, такая духовная сила была у него. Никакое количество денег не влияло на него. Никакое количество последователей не влияло на него. Однажды Прабхупада сидел на лекции Бхагаватам Сарасвати. И он уже давал класс. И мы, говорит, стали разговаривать с каким-то преданным, который приходил туда и жертвовал деньги хорошие Бхагаватам Сарасвати. И о чем-то он меня спросил, ему стал отвечать, и Бхагаватам Сарасвати Сасан сказал, может быть, ты сядешь сюда, Абхай, на мое место. Может быть, ты класс дашь. Мне стало стыдно. Я стал слушать. А ты думаешь, я купил меня своими пожертвованиями? Болтаешь что-то. А он не бескомпромиссный был. Невозможно было ничем его подкупить. Абсолютно истина. Без всяких компромиссов. Решительная личность. Но в конце он был разочарован тем, что увидел. И он позвал Шрилу Прабхупаду на Радха Кунд, когда был, они встретились. Это был 1936 год, насколько я помню, незадолго до ухода Бхагаватам Сарасвати. Он сказал, все мои усилия почти напрасны. Я, похоже, не смог воспитать чистого преданного. Есть, говорит, много учеников у меня, великих, саньяси, но они все ссорятся. Посмотри, в этих храмах они думают, где в какой комнате кто будет жить, кто кем будет управлять. Они даже в моем присутствии ссорятся. А если я уйду, то будет просто пожар. В Матхе будет пожар, он сказал. Прабхупада слушал, он не знал, что же сделать, как он может помочь. Он был еще грехастый тогда. Он просто был растерян, слушал духовного учителя и пытался понять, что же он хочет сказать. Я говорю, знаешь, что думаю? Что нужно снять весь этот мрамор с храма. Продать. Прабхупада, что ты вообще? Храм, священное место, представьте, кто может такое сказать? Продать, говорит, все это нужно. И на эти деньги печатать книги распространения по всему миру. Вот что нужно делать. Не нужны, говорит, тогда эти храмы, если тут у них такие отношения. Нужна проповедь. Это то, что хотел Бхактивинода Тхакур. То, что хотел Чайтанья Махапрабху. То, что хочет вся парампара сейчас. Пришло время распространять по всему миру на всех языках. Если у тебя какие-то деньги появятся, печатай книги, он сказал. Еще раньше, когда Прабхупада написал эссе в день явления своего духовного учителя и прочитал его публично, все были в шоке. И даже Бхагаватам Сарасвати сказал, все, что он не напишет, печатайте. Он понял мою миссию, этот человек, этот ученик. Он понял, что я хотел сказать. Он говорит, если у тебя деньги какие-то появятся, издавая книги, распространяя повсюду, по всему миру. Это наставление Прабхупада носил до 70 лет. Уже и журналы пытался Бхагавад Гиту издавать, и несколько песен, первые две песни Бхагаватам в Индии он издал, но широко распространить не удалось в Индии ничего. С огромными трудностями небольшой результат. 10 лет попыток. В конце концов он понял, нужно сделать то, что просил духовный учитель. Нужно ехать на Запад. Самая богатая страна Америка. Если она примет сознание Кришны, остальные автоматически обратят это внимание. Но он даже не знал, как попасть в Америку. Как поехать туда. Не было ни денег, ничего. Но они познакомились с Сумати Махараджи. Навадвипе есть место одно, оно знаменито тем в нашей истории Искон, что там первая встреча была Сумати Мараджи со Шрилой Прабхупадой. Она признала, что это великий человек, великий святой, это богатая леди. У нее была целая компания судоходная. И вот он к ней пришел и сказал: я собираюсь ехать в Америку проповедовать. Она посмотрела: с вами же вы что? Как вы что? Вам 70 лет. Какая Америка? Вы там просто умрете сразу же, там другой климат, там другие люди, там другие отношения. Вы жители святого места. Зачем вы едете в Америку? Это смерть, верная смерть. Нет, мой гуру Махарадж хотел, я хочу проповедовать. Я такой ответственности для вас не возьму. Я не могу вас послать в Америку, чтобы там умрете. И Прабхупада говорит, проповедует, убеждает. Сумати Мараджи говорит: невозможно. Вы не представляете, что такое Америка. Вы там просто умрете. Тогда Прабхупада встал, глаза расширил, поднял руки вот так, сжал. Говорит: смотрите, я сильный. Я не умру. Она так удивилась. Говорит: ну хорошо, вот вам билет бесплатный на этой Джаладути. Но я ответственность не принимаю за это. Вы все-таки святой человек. Вот так он поехал в Америку. На грузовом судне в трюме. Месяц. С двумя сердечными приступами. Вайшнава Сарасвати хотел, Прабхупада поехал. Он был тем сумасшедшим, который забыл обо всех препятствиях. И просто думал о наставлении духовного учителя. Как он сам сказал, что это какой-то сумасшедший распространит по всему миру сознание Кришны. Для которого лотосные стопы гуру будут дороже всего. Вот такой человек сумасшедший может это сделать. Другой, кто будет оценивать обстоятельства, никогда не сделает это. И он оказался тем самым трансцендентным сумасшедшим. И Кришна явился ему на Джаладуте, там в трюме. Делал массаж, когда у него был приступ сердечный, чтобы он не умер. Он потом рассказал ученикам об этом, как он вообще доехал до Америки. В таком состоянии прибыл в Америку, где негде было ни жить, ни последователей, ни поддержки. У него $7 в кармане, ему 70 лет, и он не знал, куда идти, налево или направо, после выйдя в порт. Так началась проповедь. Самая интересная в жизни Прабхупады началась вообще в истории планеты. Как он начал проповедовать, как это Кришна все устроил для него. И потом он со слезами ученикам говорил, что когда я принял саньясу, я думал, что я все потерял, и семью, и деньги, и детей, и все. Все кончено было для меня. Так Кришна устроил, что я должен был принять саньясу. Но теперь я понимаю, Кришна мне так много детей дал настоящих. Глядел на учеников. Кришна так много детей мне дал. Как, говорит, я благодарен Кришне за это. Сколько милости я получил. И он говорит, что я просто железный ученикам. Вы не думайте, что я какое-то что-то ценное себе представляю в момент. Вот мой гуру Махара чистое золото. А я, говорит, даже не имею таких качеств близко. Я просто железо сравниваю с ним. Я просто пытаюсь выполнить его волю. Вот это авторизованная бхакти, творит чудеса. То, что написано здесь. Поэтому, конечно же, необходимо обрести знания, чтобы наша вера не была такой вот беспомощной, страдальческой, слабой, неустойчивой, с сомнениями вечными. Когда человек обретет знания, никаких сомнений не остается. Говорит, как свет, если он включается, вы же все видите. Какая тьма может быть, какие сомнения могут быть. По милости Бхактистан Сарасвати, Бхактивинода Такура, других предыдущих ачарьев можем пользоваться священными писаниями, изучая их комментарии. В комментариях книг Шрилы Прабхупады он пользовался всеми комментариями ачарьев, чтобы дать это миру. Сам Бхактистан Сарасвати говорил очень сложным языком. Если почитаете его комментарии, Брахма Самхити, допустим, другие произведения, очень сложный язык. Он часто цитировал санскрит. Он не обращал внимания, кто там сидит перед ним, какие ученики. Грамотный, неграмотный он проповедовал. Многие ученики уже засыпали. Гуру Махарадж санскрит цитирует. Или такой говорит, что не понять ничего. Прабхупада говорит, я сидел, я иногда приезжал на его лекции. было время, что я мог посидеть. С жадностью слушал, что же говорит гуру, говорит, но ничего не понимал. Говорит, тогда ничего. Но я слушал, мне звук голоса, говорит, его завораживал. Я сидел, слушал часами, надо по 8, по 9 часов. Мог целый день сидеть, давать класс какой-то. И люди туда приходили в пандал, уходили, или засыпали, или ели. То есть занимались своими делами вокруг так. Кто мог, сколько слушать, слушал. Но он просто проповедовал. Я, говорит, мог сидеть по 9-10 часов, слушать его. Потому что мало что понимал, говорит, но голос завораживал. До инициации это еще было его. Потом Байстан Сарасвати дал ему сразу две инициации, сразу. Я, говорит, помню его. Знаете, у него было десятки тысяч учеников. Он говорит, я помню его. Он любит слушать. Две инициации сразу дал. Вот будет толк. Он не понимает, но любит слушать. Как это? Только бхакти может быть. Никакие другие причины. Поэтому даже не важно, что если мы что-то не понимаем, как процесс шравана сам по себе очень могущественный. Светом, солнцем мы же пользуемся, хотя мы не понимаем, как там это все светит. Также мы получаем это знание по цепи ученической преемственности. Такие есть примеры великих личностей. Эти примеры все подтверждают Священное Писание. Их качество, их действия, их миссия — все это подтверждает Священное Писание. Не нарушают никогда трансцендентных законов. Авторизованная бхакти обладает реальной силой, реальной пользой. Неавторизованная бхакти, о котором здесь говорится, это на показ, нужно отказаться от этого. Не нужно стремиться стать великим преданным или превзойти кого-то в преданном служении. Не нужно думать, как использовать это для материальной выгоды. От этого проповедь нужно отказаться. Харе Кришна. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста? Есть несколько минут. Да, мы гуру, саду, шастры — три основы для нашего разума. Если ум предлагает какую-то оценку, мы сравниваем с шастрами и то, что говорят гуру и садху также. И когда вы достигаете уровня, когда вам больше не с чем сравнивать, потому что в ум входят священные писания и слова садху, вы достигли параматмы, считается. Значит, ум под контролем. Это признак. Если вы мыслите уже священными писаниями, вы достигли парамат.
Как бы я учусь в институте, и очень много приходит информации, и как бы складывается, ну, как бы внутреннее такое ощущение, что я перестаю воспринимать. То есть очень много информации приходит. Как лучше? То есть приостановить немного и осознать то, что уже пришло, или это просто принимать?
Не так, нет, не так и не так. Все, что вошло, все, что осознанно вошло, нужно кому-то передать. И открывается новая возможность.
То есть, ну, я немножко не понял. Смотрите, приходит информация, и я как бы это дают, это как бы уже полный рот, а проглотить я не могу уже. То есть
это не важно.
Состояние.
Это не важно. Важно то, что усвоено, передать.
Отлить стакан, получается, да? Если стакан полон, его надо передать, чтобы снова дальше наполняться.
Да, бывает много информации. Если мы читаем, скажем, лекцию или слушаем лекцию, бывает, что мы не все понимаем, это не важно. Но то, что мы понимаем, мы передаем. И так постепенно образом добираемся до того, что было непонятно. В какой-то момент мы чувствуем, что понимаем. Входит. Собственно, знание, оно очень простое. Это для того, чтобы убедить ум всякие системы существуют, философские и прочее, это для ума, что он очень могущественный. Поэтому дается могущественная система образования, чтобы ум этот вот образовать именно, контролировать, потому что иначе трудно. А само по себе знание, оно простое. Там ничего сложного нет. Прабхупада говорит, сознание Кришны — это очень просто. Вы везде видите Кришну и все. И не нужно никакой философии для этого. Это просто. Вы просто сознаете Кришну и все. Но поскольку мы не можем так сознавать Кришну, почему? Что ум. Ум — все. Кривое зеркало. Там Кришна, а мы видим не Кришну. Вы видите дерево, Прабхупада говорит, а чистый преданный видит Кришну. А как? Вот надо стать чистым преданным. Значит, он не видит дерево, он видит дерево, но он видит также Кришну. Он не видит ничего без Кришны, он видит везде с Кришной. Вот это сознание Кришны. Очень большое знание означает, что я начинаю понимать, что я ничего не знаю. Догадываться. Иначе ум не примет авторитет. Если бы все было сразу понятно, ум бы сказал, ну, все просто, все понятно, и ушел бы отсюда. Ничего серьезного. Но когда мы тут голову ломаем, и не все можем понять, думаем, да, я ничего не знаю. Ум соглашается. То есть честный человек признает, что я тут ничего не знаю. Нужны знания какие-то, особые знания. И поэтому дается великая система знаний для великого ума, который в конце скажет, я не великий. И все, тогда не нужно ничего. Все, что требовалось. Просто признать, что я не великий, и все. И я слуга Кришны. Самахатма Судхарлапа. Вот он великий называется, этот человек.
Вчера вот на лекции вы сказали, что когда надо слушать, надо соединить ум с сердцем. А как это понять?
Как соединить ум и сердце? Почва должна быть хорошей. Если почва плохая, то даже полив, он может не помочь. Вода может не проникнуть до корней. Если затвердевшая почва какая-то, такая каменистая, то не будет соединения этой. Хорошая почва. И если почва хорошая, постепенно соединится ум и сердце. Вы слушаете умом и попадает в сердце, проникает в сердце. Вот хорошая почва должна быть. Хорошая почва — это наши регулирующие принципы. Полив — это святое имя. Постепенно, когда почва улучшается, меньше и меньше анартх достигает сердца и соединяется.
Когда он передает знания людям, которые не слышали, может быть, юридические знания. Но при этом мы открыто не можем говорить о Боге, о законах Бога, о психологии, юридической психологии. Законы монастырения, как вот
сказать. Есть еще косвенные пути, которые Прабхупада тоже дал нам. Проповедь до гуны благости. Мы доводим людей. Сразу о Боге, скажем, они могут злиться даже, агрессивно себя чувствовать, непримиримо к религии. Вот, поэтому гуна благости. Это может проповедь вегетарианства, Прабхупада говорил, допустим, например, или что-то другое. Но наша цель — через гуну благости вести их дальше. Не забывайте об этом. Тогда, когда вы их доведете до гуны благости в таком настроении, они будут спрашивать и дальше. Понимаете, да? То есть процесс продолжится. Главное — ваше умонастроение. Что через гуну благости вы ведете их дальше. Это ваше должно быть настроение. К чему вы должны привести? К парампаре. К парампаре нужны. Тогда они получат все возможности. Если мы их доведем до вегетарианства, но к парампаре не приведем, ничего существенного не произойдет.
Стать интервью, чтобы привести к парам, а вот и у него будет мешать на самом деле проповеди.
Почему будет мешать?
Ну, ум может привязаться, что вот результат привести к параметру, да, например. Но тогда может мешать проповеди.
Это стратегия. Это, наоборот, помогает проповеди. Когда вы думаете об абсолютной истине, тогда вы проповедник. Не тогда, когда вы вегетарианец. А когда вы думаете об абсолютной истине, тогда вы проповедник. Тогда вы будете говорить всю жизнь. Если наши мысли не связаны с Богом, то мы не можем долго проповедовать. Мы становимся профессионалами. Пока деньги дают, мы можем говорить, деньги не дадут, у нас нет стимула. Поэтому тут нужна связь с Богом. И как ее взять? У вас должна быть личная садана хорошая. В институте вы говорите о Кришне, вы успеваете Хари Кришна, а там вы даете благость. Но здесь вы поддерживаете свое сознание Кришны, чтобы продолжать это делать. Должным образом. Вегетарианец, вегетарианец уродник. Так ведь? Люди тоже это заметят. Что есть вегетарианцы такие, а есть вегетарианцы другие какие-то, необычные вегетарианцы. Что такое вы необычные вегетарианские дети? Она говорит, а у нас пища освященная. Ну и так далее. То есть они, люди все равно это заметят. Что благость, благости тоже рознь. Та благость, в которой находится преданность, это не та благость, в которой находится материалист. На самом деле преданные, они уже вне всяких социальных и других правил. Честно говоря. Где бы вы преданного не увидели, вы видите, что он не отсюда. Ему тут нечего, он прохожий где-то пробегает. Поэтому их не понимают.
Ваша милость, вы говорили о чувстве превосходства. Как избавиться от этого чувства? Почему я думаю, что я хуже кого-то? Я получил какое-то знание, и у меня есть такая тенденция, я думаю, что я лучше его, хотя на самом деле...
Майя так устроена, что если мы имеем какое-то наличие энергии, мы отрезвляем себя с ней. Например, у меня в кармане 100 тысяч долларов, а у вас нет, я же почувствую эту разницу. Но это же правда. Я же сознаю это. Вот и все, что для этого нужно. Все просто. И уже я... чувствую себя лучше других. Но если эти деньги я связываю с Кришной, этого не произойдет. Но Кришна дал мне просто больше возможностей. Какие-то заслуги там в прошлом, он дает мне эти возможности, чтобы я продолжал свое служение. И та же самая ситуация у вас, скажем, наличие знаний или денег, но вы уже по-другому мыслите. Без чувства превосходства. Как слуга. Просто как больший слуга. В этом смысле может быть чувство превосходства, что я больше слуга. Но в этом нормально.
Значит, если, например, человек увлекается проповедью, и ну, как бы, если брать между воспеванием, например, подготовкой к семинару, он выбирает подготовку к семинару вместо совместного воспевания. А в чем тут опасность, что ну, вроде бы это тоже служение?
Это не опасно, если ему нужно подготовиться, скажем, к семинару. Почему это опасно? Но если он пренебрегает постоянным воспеванием, это опасно.
Да, если это как система.
Систематично.
Да.
Нет, вы в институте должны знать, что пока вы воспеваете, вы будете проповедовать. Нет другого способа это делать. Иначе все в деньги перейдет постепенно. Неизбежно. Пока есть киртан, мы можем продвигаться. Прабхупаде однажды предложили гирлянду и 100 долларов купюр. Такую длинную гирлянду сделали. Нанизали туда эти бумажки. Есть фотография такая. Она широко не публикуется, но есть такая фотография. Прабхупада в этой гирлянде. 100 тысяч долларов там где-то у него было на шее. Тогда по тем временам я не знаю, что за деньги были. И он спокойно сидел с этой гирляндой. проповедовал. И в конце лекции все забыли вообще про эту гирлянду, те, кто слушал его. Вообще, как будто их не было. А потом привели новых учеников. Но преданные про где-то проповедовали, пришли новые люди. Они все в шафрановых одеждах, знаете, уже такие с шиками, уже практикующие. И каждый цветочек Прабхупаде принес. И поклонился. Говорит, вот это, говорит, лучшая гирлянда. Из преданных. Это лучшая гирлянда. Один человек принес ему часы. Ну, Прабхупада говорит, простые часы. Он принес, пришел на даршин, подарил ему часы хорошие. И Прабхупада снимает эти часы, дарит ему, эти одевает. Все, подарок принят. Следом приходит другой человек тоже с часами. Дает ему дорогие часы. Прабхупада одевает дорогие часы, дает ему более дешевые часы. Заходит другой, дарит ему Rolex. Ну, там сверх какие-то дорогие часы. Такие часы, знаете. Прабхупада снимает, дарит ему дешевые часы, тот уходит. Приходит следующий и дарит ему дешевые часы. Копеечные. Он снимает Rolex, дарит ему, одевает копеечные часы. Вот пока мы воспеваем, мы можем поддерживать это сознание. Как только наше воспевание ослабнет, мы станем думать, Rolex, а тут что? Нет, неравноценно. Я просто эти часы возьму как подарок, но не отдам эти. Это же рационально. И при том я еще это для сознания Кришны использую, понимаете? Ум всегда найдет какие-то ходы. Но неминуемо. Неминуемо. Вы будете думать о деньгах. Или о чем-то еще. Нет, не беспокойтесь. Мы говорим о Прабхупаде сейчас. Я не хочу, чтобы вы сравнились с Прабхупадой. Нет, нет, нет. Он мог быть сознанием Кришны вот так. Нам нужно учиться. Сейчас думайте о том, о чем вы думаете. И просто добавляйте туда сознание Кришны. Не надо беспокоиться. Все, о чем вы думаете, уже можно использовать в служении. Разве не так? Это уже совсем другие мысли, чем раньше. Видно по лицам. Вы уже преданы все. И постепенно мы станем чище, еще чище, еще чище. Все хорошо.
Гуру Махарадж, Патита Павана как-то в своей лекции сказал, что применение шастр без учета места, времени, обстоятельств – это имперсонализм. Не могли бы пояснить это?
Пояснить то, что сказал Патита Павана Прабху?
Да.
Он говорит, а я поясняю. Пусть сам поясняет. Написано по-другому. Тот, кто передает знания без учета места, времени и обстоятельств, тот становится врагом своих собственных учеников. Так буквально написано. Имперсонализм не так уж и плохо. Майявада плохо. Брахман существует. Если вы осознаете Брахмана, это хорошо. Не беспокойтесь, не отвергайте Брахмана. Или Параматму. В Бхагаване все это есть. Брахман тоже нужно знать. Ум должен быть в Брахмане. Всегда в духовном. Ничего дурного нет в осознании Брахмана. Однако вывод мы не делаем, что все есть только Брахман. И все на этом. Это не вывод. Это лишь одна из ступеней к совершенству, первая ступень к совершенству. Здесь, в нашей практике, мы тоже должны создавать Брахман. Я есть Дух, я не это тело. Дух неделим. Я неотъемлема частичка Кришны. Неделим. Брахман неделим. Отделенность — иллюзия. Мы должны знать хорошо. На этой основе начинается преданное служение. Мы пактим лабхате парам, то есть когда достигаем брахмапуты, вот тогда начинается преданное служение. Не так, что я служу Кришне, а сам думаю, что я муж, жена или кто-то еще, или профессия, или то, или все, и мне. И только об этом думаю. Это не брахман. Другой брахман. Нужно пытаться знать, что такое брахман. Ом пурнаха да пурнамы дам. И же панишат начинается с этого. С осознания брахмана. Потом уже более какие-то детали можно усваивать правильно. Шрила Прабхупада ки джай, Сиддханта Сарасвати Госвами Махараджа ки джай, Гаура Премананды.